Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
Говорить будем про нефть, газ, естественно. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, во ВКонтакте и в нашей официальной... В официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Набирайте, и там попадете в трансляцию. Давайте начнем с добычи, потому что ОПЕК+, как пишут, может ужесточить не только добровольное сокращение нефти, но и уменьшить квоты при сохранении низких цен на нефть. Но до следующей министерской встречи в декабре еще, в принципе, времени много, событий тоже много, еще выборы в Соединенных Штатах Америки. Это мнение уже, ну, там, в частности, управляющий Альфа-Капитала высказывается, Дмитрий Скрябин на этот счет. То есть ОПЕК в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников, на текущий суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 40 миллионов баррелей в сутки, если не учитывать Иран, Венесуэлу и Ливию, которые в квотах не участвуют.
Ну, а, соответственно, примерно, грубо, мировая добыча составляет порядка 100 миллионов баррелей, ну, чтобы тоже радиослушатели могли сразу сориентироваться, какой процент приходится на ОПЕК+. И в этом, кстати, одна из основных проблем, которая преследует эту организацию, она связана с тем, что, как мы видим, порядка 40% приходится добыча мировой на сделку, а есть еще 60% этой самой добычи. И это те страны, которые я называю безбилетниками, и тут математика предельно простая. Чем больше вы сокращаетесь, тем вы больше пространства оставляете для других государств, чтобы этот рынок у вас забрать. И, собственно, в этом и есть главная проблема деятельности ОПЕК+, и той дискуссии, которая сейчас ведется, в том числе и в России, вокруг сделки ОПЕК+, она как раз и заключается в том, что если и дальше идти на сокращение добычи, то тем самым, возможно, эффекта такого на мировые цены это иметь не будет, а свое место другим государствам мы уступим. Ну и это другие государства, собственно, они тоже хорошо известны, это прежде всего Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Гаяна, на самом деле, по большому счету, можно сказать, это Соединенные Штаты в разных проекциях, потому что в той же Гаяне добычу ведет компания ExxonMobil. Считайте, что это та же американская добыча, только вот в более такой хитромудрой форме. Так что здесь этот вопрос существует. У нас в стране есть разные взгляды на это. Есть, например, глава Роснефти Игорь Иванович Сечин, который еще на форуме в Санкт-Петербурге в июне этого года там открыто сказал, что, на его взгляд, ОПЕК+ уже не выполняет былой роли, и, соответственно, нужно думать о том, как сохранить за собой рынок. То есть это такая публичная идея, что нужно все-таки не так, может быть, активно в эту игру играть. Но, с другой стороны, мы помним прекрасно, что было весной 2020 года, когда еще до широкого распространения ковида в Европе Россия вышла из сделки ОПЕК+. Собственно, там, кстати, ситуация не то чтобы была похожа, но саудиты предложили новые, более жесткие квоты на добычу. То есть, ну, в чем-то идея была такая же, я имею в виду, что саудиты вышли с предложением еще больше сократиться, а цена уже падала. Мы отказались, вышли, тогда саудиты резко нарастили добычу, у них есть такие возможности. И тут это совпало с ковидом, и началась катастрофа. Напомню, что тогда цены на российскую нефть падали ниже 10 долларов за баррель. Это было 4 года назад, кстати. Ну, то есть это не то, что мы рассказываем какие-то времена там, да, из царской России. То есть это все достаточно свежие истории. И это действительно был серьезный шок, после которого как у нас в народе говорят, когда обожглись на молоке, дуют на воду, поэтому здесь видно, что президент Путин не склонен к каким-то быстрым решениям, поэтому у нас, собственно, есть и сторонники сохранения сделки ОПЕК+, это прежде всего вице-премьер Новак, первый замминистра энергетики, ну, Павел Сорокин, держит, который, да. который отвечают за эту сделку. Я тоже считаю, что здесь... Надо действовать по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, потому что, ну, собственно, очень могут быть опасными эти решения с учетом тех последствий, которые это может иметь. Но я не думаю, кстати, что сейчас будет какое-то дополнительное самоограничение. Здесь тоже мы видим, что все зависит еще от ценового фактора. Я думаю, о ценах мы тоже обязательно сейчас поговорим, тем более, что и с точки зрения нашего бюджета и нашего кармана здесь тоже формула понятна. Есть добыча, есть цена. Одно на другое множите,
нет получаете, добычи, нет цены,
получаем
да.
в целом суммарный доход от нефти. Дальше уже там отдельный вопрос. Там, сколько государству достается, сколько компаниям, но тем не менее. Да, в этом плане, конечно, уровень добычи является важным компонентом. И да, мы сейчас находимся на минимальном уровне добычи за много месяцев. И, кстати, в этом плане мы в основном-то сделку выполняем. По августу официальных цифр еще не было Минэнерго, но вот на прошлой неделе Bloomberg написал его версию цифры добычи августа, она очень сильно совпадает с нашими квотами с учетом самоограничений. У нас там 8989 по квоте. Собственно, там примерно такую цифру Bloomberg и называет. И Bloomberg признает, что Россия, судя по всему, выполняет сейчас сделку ОПЕК+. Но что меня поразило в статье, ну не то чтобы сильно поразило, но в очередной раз. Мы эту тему с вами, Евгений, поднимали, но еще раз я просто... По свежим
манипуляция?
Следам. Нет, не то, что манипуляция. Там Bloomberg открыто пишет, что Россия в августе добыла вот такой уровень нефти, как сказал, да. порядка 9 миллионов баррелей в сутки. Как сообщил нам, то есть им, источник, знакомый с цифрами Минэнерго, попросивший остаться неизвестным, потому что эти цифры секретны.
Вопрос, почему этот источник не говорит российским медиа это?
Первый вопрос, почему российский источник? Зачем тогда вообще вы закрываете все эти цифры? Зачем это делается? Во-вторых, хорошо, если Bloomberg открыто пишет, что у него есть какой-то источник, который подсматривает ваши секретные цифры, ну, тогда проведите, если вы не в курсе, то проведите служебное расследование. А что за кроты там сидят, Минэнерго? Вот это меня просто изумляет, эта ситуация.
Или вчера, это цена Шрёдингера?
Вчера было заседание общественного совета Минэнерго, членом которого я являюсь. Мы обсуждали энергостратегию до 50-го года. Задали министру вопрос, а можно нам публично эти цифры использовать? Я, например, хотел рассказать, там, какие планы у нашего государства. Он говорит, не-не-не, подождите, это конфиденциально и секретно. Мы тоже задали вопрос, а как так получается, что вот у нас цифры добычи секретны, а Bloomberg о них пишет? Ну, то есть, понимаете, готовится все-таки важнейший документ, определяющий развитие отрасли до 50-го года, но, тем не менее, все секретно, не время, ну, наверное, потом это все будет и время, только интересно, когда мы будем общественно тогда обсуждение этих документов вести, если нам даже цифры оглашать не разрешают. А там есть о чем задуматься, есть о чем поговорить. Поэтому тут тоже такая ситуация странная, как и в целом у нас вот в контексте интеллектуального импортозамещения. Я тоже много раз говорил, что мы все замещаем, там железяки, гайки, насосы. Но вот с точки зрения консалтингового бизнеса у нас как работали иностранцы, так и работают, только они переименовались, и все делают вид, что это все здорово, замечательно. То есть Bloomberg у нас пишет цифры статистики, и все у нас хорошо. То есть в этом плане, ну, просто не мог пройти мимо, потому что вот, собственно, уровень добычи российский я узнаю у Блумберга, а он узнает у людей, что... которые подсматривают цифры Минэнерго. А Минэнерго, я говорю, что секретно. Ну, вот такая как бы история.
Ну, может быть, это, знаете как, в любом случае оставляем для себя варианты для место для маневра, потому что, если что, можно опровергнуть.
Ну, кстати, никто не опроверг, поэтому... из этого дела вывод, что действительно мы примерно находимся на уровне 9 миллионов баррелей, мы выполняем сделку ОПЕК+. ОПЕК+, кстати, нам нет претензий, когда вот было решение официальное о продлении самоограничений до конца года, оно было чуть раньше, поскольку мы рассчитывали, что в октябре, может быть, чуть-чуть ослабим ремни, но этого не произошло. В официальном бюллетене ОПЕК, там ОПЕК+, там говорилось о том, что есть претензии основные к Казахстану и к Ираку. Ну, Ирак действительно, там вы правильно сказали, Ирак и Венесуэла из-за санкций находятся на особом положении. Ну, Казахстан признал кстати, нарушение своих обязательств, и, соответственно, на другие месяцы все это дело перейдет. Поэтому фиксируем, что да, мы на минимальном уровне, при этом уровень, в общем-то, не такой катастрофичный, и дальше я все-таки считаю, что новых самоограничений не будет, скорее всего, речь пойдет о том, что мы останемся вот на этом уровне, 9 миллионов по сырой нефти на ближайшие, ну, я думаю, это может выйти и за пределы 2024 года, но я думаю, что на новые ограничения мы не пойдем.
Насколько выборы в Соединенных Штатах влияют, в принципе, на вот конъюнктуру на рынке?
Ну, тогда давайте к ценам перейдем. Почему? Потому что это вторая часть этого уравнения и достаточно важная. Ну, моя позиция заключается в том, что, собственно, они-то как раз и влияют. И прежде всего, на мой взгляд, именно выборы в Соединенных Штатах и являются основным мотивом того, что изменяет цену. А цена – это и есть фактор, который влияет на поведение ОПЕК+. Потому что тут тоже все понятно. Если цена падает, ОПЕК плюс паникует, в том числе и мы. Если цена растет, ОПЕК плюс расслабляется. Вот сегодня утром, кстати, ну, мы видим, что я посмотрел свежие цифры. По Бренту 73 доллара преодолели, но это не так много по сравнению с августом, но уже неплохо по сравнению, скажем, с прошлой неделей, когда мы по Бренту падали ниже 70. То есть чуть-чуть отросли цены. Я думаю, что тоже в ОПЕК плюс немножечко там успокоились. Но опять же, давайте посмотрим, насколько это много-мало с точки зрения наших интересов. Но все-таки продолжая ответ на ваш вопрос относительно выборов, многократно мы, конечно, касались темы, что определяет стоимость нефти, но я напомню свою основную идею, что, на мой взгляд, конечно, стоимость нефти определяется политикой инвестиционных спекулянтов, которые в том числе в этой политике отражают, конечно, и новости с физического рынка, но это как бы новость, которая прошла через голову спекулянта и отразилась в поведении. Поэтому вот тоже зададим вопрос, почему, скажем, цена, я просто прочитал очень много там аналитики на тему, почему падала цена в начале сентября, она прилично упала, и там и про китайскую экономику нам рассказали, что она
Bloomberg
в печали.
Bloomberg как раз писал об этом, да, что охлаждение.
И про американскую экономику, что она не в лучшем состоянии. А через неделю что, китайская экономика оправилась, что-то поменялось? То есть, понимаете, мы говорим о фундаментальных вещах, которые за неделю не меняются, но цена уже достаточно заметно отросла. Почему это происходит? В моем понимании все равно ключевой фактор, конечно, это выборы в США. Демократическая партия заинтересована в том, чтобы цена на бензин и на дизель была крайне низкой, ну, крайне не скажем, относительно низкой, чтобы американский избиратель чувствовал себя комфортно и голосовал за кандидата от действующей администрации. И, естественно, они будут делать все, чтобы уговорить спекулянтов держать цены. А в Америке налоговая система такова, что стоимость бензина очень сильно волатильна к мировым ценам. Поэтому как только цена меняется, тут же это сказывается на стоимости галлона топлива на американской заправке. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы держать цену низкими. Но там тоже уйдешь слишком низко, там придут к тебе нефтяные компании, скажут: слушайте, так чего, как бы нам за Трампа или за вас, как бы вы чего творите? Давайте, значит, все-таки чуток, и поэтому чуток приподнимем. И вот начинаются такие небольшие качельки, хотя если вы откроете Bloomberg, вам там расскажут, что, вы знаете, был ураган Франсис, значит,
он повлиял
на добычу мексиканскую, ну, слушайте, ну, там где-то 10% нефтяных мощностей действительно простаивало из-за урагана. Я, кстати, еще несколько лет назад читал исследование, где умные аналитики задались вопросом, как вот влияют разные факторы на цены. Вот они брали ураганы и брали цены мировые, и выяснили, что в одном случае ураганы влияют на цены, ну или точнее, ну то есть, вот прошел ураган, цена поменялась, там неизвестно, по причине урагана, не по причине, но в одном случае ураган, а пример, там берут ураганы в Мексиканском заливе, прежде всего, они просто, если ураган у вас пройдет где-нибудь в Тюмени, я думаю, что, не дай бог, конечно, но инвестор там где-то, да, в Нью-Йорке об этом и не поймет, а если в Мексиканском заливе, это ему понятно, поэтому ураганы в основном там Мексиканского залива, когда они проходят по Мексиканскому заливу, там мониторят, так вот в одних случаях ураганы влияют на цены, а в других почему-то не влияют. То есть часть ураганов инвесторы замечают, а часть не замечает. Из этого я и делаю выводы, что на самом деле ключевым фактором является поведение. В том числе из этого делаю выводы поведение инвестиционных спекулянтов. Вот, а дальше уже вопрос, как в их голове вся эта история отразилась.
Тогда другой момент. Хорошо, перспективы по ценам. Тот же самый Bloomberg со ссылкой на, значит, руководитель Трафигуры и еще ряда компаний говорят, что те рисуют мрачную картину перспектив нефтяного рынка. До 60 долларов опустятся. Ну, в общем, медвежьего настроя не будет. Но сам факт, что не ждите высоких цен. Или это все манипуляции, потому что, ну, потому что выборы скоро.
Цены будут выше, те же самые аналитики начнут пытаться играть в тренды. То есть это все классика жанра. Если вы посмотрите те прогнозы, которые даются там, за последние 5 лет, никто угадать движение цен не может. Но в целом я согласен, что до 5 ноября, и я это и сказал, высоких цен на нефть не ждите. Это точно совершенно. А дальше будем разбираться. При этом давайте тоже несколько слов скажем, а вот цена в 73 доллара по бренту, это высоко или низко для нас, опять же, да, то есть мы не забываем тоже честно сказать, что стоимость российской нефти Urals отличается от стоимости Dated Brent, потому что, опять же, у нас есть на нас дисконты, и вот я вчера буквально смотрел свежие цифры. Ну, Аргуса, конечно, кого нам смотреть еще. Соответственно, свежие цифры Аргуса, тем более, что у нас налоги по Аргусу официально до сих пор считается. Это в законе прописано. Не то, что это не скрывается, это если закон откроете, там это слово страшное, прям черным по белу зафиксировано. Итак, что мы видим? Мы видим, что, собственно, вот на свежие числа дисконт по Приморскому порту составляет 12,8 долларов за баррель, то есть примерно 13 долларов. И цена тоже, да, сократилась с августом, если по ФОБу и по Приморскому, и по Новороссийску, там примерно 68,4, 68,6 были цены в августе, то вот сейчас на вторую половину сентября начавшуюся у нас цены где-то 61,2, 61,6. Ну, короче говоря, так, грубо считаем, 73 доллара Brent стоит, от него 13 долларов дисконта, получаем волшебную цифру 60 долларов. Это цена ФОБ, то есть цена в порту, российском порту отгрузки. Там отдельный сюжет, почем мы продаем конечному потребителю, но на самом деле для нас цена ФОБ сейчас имеет принципиальное значение, потому что по ценам ФОП считаются налоги, ну, там у нас по законодательству цене ФОП накидывается 2 доллара на транспорт как раз, и, собственно, вот это и есть налоговая цена. 60 долларов, на самом деле, это магическая цифра.
Потолок.
Потолок, правильно, Евгений, потолок. Но вот тоже интересно, что вы знаете, что у нас исполнительная власть считает, что потолок – это выдумка коллективного Запада, и для нас это ничего. Но, на самом деле, если вы посмотрите наши бюджетные документы, интересно, что у нас уже в этом году вернулось такое понятие, как цена отсечения. Ну, коротко напомню, что это вот эта знаменитая штуковина, да, суть ее в том заключается, что вот если нефть стоит выше этой цены, государство копит резервы. Если ниже этой цены, государство тратит резервы. То есть тут все просто. Так вот, собственно, в качестве цены отсечения мы взяли сколько? 60 долларов за баррель, да. То есть цену потолка. То есть мы потолок не признаем, но, в принципе, живем по потолку. Ну, в принципе, в этом нет ничего страшного и драматичного. Так вот, собственно, сейчас наша нефть примерно стоит именно 60 долларов за баррель. То есть, в принципе, это означает, что, ну, грубо говоря, наше государство не копит резервы, но и не тратит резервы. То есть, в общем-то,
туда
в этом плане
сюда.
Ситуация, да, не то, не все, то ситуация как бы нормальная. Ситуация нормальная. Я напомню коротко, что у нас за первые 8 месяцев доходы рентные от нефтегаза – это 7 триллионов 555 миллиардов рублей. Это второй результат в истории, и от исторического рекорда 2022 года отставали мы всего на 4%. Сейчас мы чуть-чуть просядем, а я сразу еще в начале года говорю, что мы бюджетное задание вот в максимальном виде планку нефтегаз не выполнит, потому что там цифра умопомрачительная была. Но, опять же, это и не катастрофа. То есть в этом плане у нас просто часто тоже реакция эмоциональная, как в деловой прессе. Там цена начинает падать, ой-ой-ой, значит,
кошмар, всё, мы
конец
останемся
близко.
Без денег, да.
Да, останемся без денег, правильно говорить. На самом деле, Еще раз повторяю, у нас по доходам ситуация за 8 месяцев очень хорошая по нефтегазовым. Это, кстати, Минфин признает, очень хорошая. Да, конец года будет тяжелее. Я тоже здесь согласен, я тоже не жду какого-то роста цен в этом плане, если Brent будет находиться там в коридоре 70-75 долларов, угу. пока до американских выборов, это очень даже неплохо. Вот, опять же, примерно, дисконт немножко вырос, вот это немножко тревожно, я смотрю на полдоллара за сентябрь, дисконт вырос, то есть это означает, что все-таки на мировом рынке там начинаются определенные, то есть, опять же, на таких интервалах делать каких-то судьбоносных выводов
совершенно... Ну, в смысле, давят на них, что ли? А? Давят на них, на тех, кто покупает у нас нефть, или что?
Значит, нет, ну, то есть, чуток он растет, это означает, что нам приходится дополнительно давать скидки, чтобы выигрывать конкуренцию у конкурентов. Опять же, возвращаясь к теме о том, что на мировом рынке тоже эта конкуренция существует, Соединенные Штаты как наращивали добычу, так и наращивают. Да. Это вот та проблема, которую мы с вами зафиксировали, когда говорили про ОПЕК+. Вот. А пока вот на сегодняшний день остаемся примерно на уровне в $60 за баррель, выполняя не только как бы, потолок, но и, собственно, вот эту цену. То есть, находясь на уровне цены отсечения бюджета, то есть, в этом плане это то, на что как бы, мы как бы, ориентированы. Ниже, значит, ну, чуть хуже, выше, значит, лучше. То есть, ну, вот как бы это та планка, которую сам Минфин задал как некий ориентир, вот из нее исходим.
По планам на будущее, по ценам, чтобы стратегически понять, чего нам ждать, есть ли ощущение, что после американских выборов американцы придумают еще какие-нибудь способы подкрутить цены? То есть их же, насколько я понимаю, их главная цель какая? Чтобы дефицита нефти не было, но при этом, чтобы мы зарабатывали на ней как можно меньше.
Да, я думаю, что их... Нет, это их действительно цель.
Их цель такая,
цель
да.
официальная, что надо России разрешить торговать, но деньги у нее забрать. Отсюда идея потолка. Действительно, чтобы правильно вы сказали, дефицита на мировом рынке не было, чтобы цены мировые не росли, но чтобы Россия сверхдоходов не получала, отсюда как бы идея потолка. Стратегическая цель Соединенных Штатов, на мой взгляд, в другом. Стратегическая цель, конечно, заключается в том, чтобы выкинуть Россию с мирового рынка нефти. Угу. То есть сделать так, чтобы... Нам все сложнее и сложнее давалась добыча нефти, и в этом плане я абсолютно убежден, что кто бы ни выиграл 5 ноября выборы в США, нас ждет новый раунд санкций в любом случае, в любом. Вот. И в этом плане как раз это я и говорю о том, что на самом деле вопрос развития отрасли там, в горизонте 15-25 лет важнейший вопрос, потому что речь идет не только о том, как мы выживем в период санкций, вопрос в том, что против нас в долгую начинают игру, и вот готовы ли мы к этому, это отдельный сюжет.
Пока, правда, те, кто у нас покупает, это китайцы и индийцы, в основном они отбиваются. Я просто напомню, что в феврале министр нефти Индии заявлял, когда на Индию были нападки, почему вы покупаете российскую нефть, они говорят, если будем покупать у кого-то другого, то цены будут порядка 150. 10.30, информационный выпуск, продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Про нефть поговорили, теперь, прошу прощения, про газ давайте поговорим. Потому что тоже интересно, была аналитика, где было сказано, что европейцы, кажется, перевалили вот эту острую фазу, преодолели острую фазу газового кризиса. Не очень понятно, какие признаки того. Но нас в большей степени интересует, куда мы можем качать, что мы можем качать и за сколько.
Ну, я думаю, что под острой фазой газового кризиса имеется в виду ситуация 2022 года. Конечно, она уже давно преодолена, но поскольку бюрократии нужно отчитываться, все время апеллируют вот каким-то уже прошлым историям на тему, что мы молодцы, мы подготовились, нам не страшен серый волк, мы можем жить без российского газа. В этом плане сейчас просто новый уровень газовой эскалации будет происходить. Это ситуация с украинским транзитом. Мы уже знаем, что вопросы эти постоянно задаются. Будет ли продление транзита, не будет. Ну, тут тоже разные опции. Будет ли продление договора. Но здесь вроде ответ есть со стороны Украины, что никакого договора с «Газпромом» больше не будет. А следующий вопрос. А будет ли транзит газа сам? Потому что тут тоже, возможно, самые разнообразные опции. Этот вопрос уже сложнее отвечать. Но было заявление совсем недавно еврокомиссарши по энергетике, которая, с одной стороны, гордо заявила, что российский газ не нужен европейцам, и транзита через Украину не надо допускать в следующем году. Но потом заявила, что если европейские компании будут сами покупать у «Газпрома» газ и сами его возить через Украину, то Еврокомиссия не будет возражать против таких схем. То есть тоже, видите, такая позиция довольно аккуратная. То есть, с одной стороны, мы заявляем, что все, мы живем без российского газа, или вот-вот завтра начнем жить без российского газа. А с другой стороны, говорится о том, что, ну, в принципе, ведь он же не под санкциями, поэтому если вот вы все-таки хотите жить с этим страшным российским газом, то мы пока так и быть, вам этого запрещать не будем. Потому что, да, на самом деле, можно, с одной стороны, сказать, что действительно, ведь Европейский Союз там не распался, не замерз, но на самом деле, ведь мы еще с вами летом 22 года говорили, что Европейский Союз не замерзнет без российского газа.
Конечно.
Просто, конечно, на коммунальный сектор там газа хватит. Но, опять же, статистика вещь упрямая, она показывает, что Европейский Союз потерял примерно 20% потребления всего газа, не только российского, а всего газа. И вот эти слова там про деиндустриализацию, отказ от ряда отраслей экономики, это не пустые звуки. Ну, Volkswagen же завод закрывает, это же не какие-то сказки, правильно? Газохимия пошла под нож, пошла, металлургия пошла. Вот в Брюсселе сегодня там продолжаются забастовки тех же авторабочих, которые недовольны закрытием массовым заводов по Европе.
А как
и
они
спрашивают...
объясняют, кстати? Ну, вот люди выходят, забастовки устраивают, целые заводы закрываются. Но в прессе я бы не сказал, что прям вой какой-то стоит в западной.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что, согласно официальной идеологии Европейского Союза, там же идея была предельно простой. Вот есть старая экономика, надо ее уничтожать, потому что она вредная. А есть новая прекрасная экономика, которую нужно создавать, которая зелёная, климатически полезна. Поэтому идея в том, что металлургия, газохимия, там, естественно, производство дизельных и бензиновых машин, это архаичные отрасли, которые должны уйти в прошлое. И вот тот кризис, о котором вы сказали, 22-го года, когда цены резко выросли, он был оттрактован европейскими бюрократами совершенно не так, как, в моем понимании, надо было. Они сказали, ну, в принципе, это даже хорошо, потому что это ускорит, да, может быть, будет побольнее, но на самом деле мы быстрее избавимся от этих страшных отраслей, которые нам не нужны, и мы быстрее создадим новый прекрасный мир. И поэтому, как вы правильно сказали, никакого воя-то и нет. А что такого, спросите европейского бюрократа. Ну, как же так? У вас вот закрываются массово автомобильные заводы, в Брюсселе забастовки, там, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч. Так это же люди, они работали на страшном производстве. Они, вы представляете, они делали дизельные машины. Это вообще, можно сказать, преступники. А какое вообще, о чем можно? Как их можно слушать? Как можно их слушать, да? Ну, им даже сказали, ну, погодите, надо потерпеть, скоро, значит, вас, может быть, возьмут на производство каких-нибудь электромобилей, может быть, хотя, на самом деле, вы же понимаете, что электромобили будут в Шанхае клепать,
конечно,
как, собственно, и происходит. Ну, сейчас Брюссель говорит, мы на китайские электромобили пошлину вводим 30%, значит, погодите, мы бдим и все наладим. Хотя там тоже интересный подход. На китайские машины 30%, а если это Тесла с завода Маска из Шанхая, то 8%. То есть, ну, тоже политика, ну, предельно циничная, понятная, как дважды два, циничная. Вот. И Китай ничего не может сделать или не готов делать. То есть, в этом плане он тоже наблюдает это пока достаточно пассивно, хотя это напрямую касается его экономических интересов. Поэтому вот здесь идея такая, в общем, предельно простая. Надо потерпеть. Чуть-чуть, значит, подзатянем ремни, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает, соответственно, сейчас потерпим, но мы уже все создаем, строим, вот это та экономика, которую мы еще быстрее отправим в утиль, да, это приводит к определенным издержкам, а дальше уже вопрос к населению Европы. Как оно вот к этому
относится? Вы что, с нами не заодно, да, говорят,
нет,
они?
Ну, то есть, оно начнет понимать, что его просто облапашивают и откровенно валяют дурака, потому что никакой новой экономики не появляется в том объеме, который должен появиться. Угу. А цены на энергию растут, это все тоже реалии. Опять же, давайте тоже честно смотреть. Европа, конечно, не замерзнет, да, но то, что по-прежнему стоимость энергоносителей и топлива того же. Посмотрите, сколько бензин сегодня стоит в Европе. Ну, за 2 евро за литр. Когда такие цены были? Да они выросли катастрофически за короткий период времени. Но это нельзя не замечать.
Но получается, это какая-то некая секта, которая уверовала в то, что они придумают вот эту новую энергетику. Опять же, отсекут китайские там инвестиции, деньги, товары, и, соответственно, заживут прекрасной новой жизнью. Но это же категорически противоречит базовым понятиям об экономике.
Ну, их идея была действительно довольно понятная. Европейцы считали, что они слишком зависят от импорта углеводородов, сами они их произвести не могут. После того, как рухнули надежды на там сланцевую добычу у себя, они были там в той же Польше, европейцы решили, что надо придумать новый тип энергии и стать не импортерами, а экспортерами технологий. Отсюда и идея зеленой экономики, но она работает только когда вы действительно продаете технологии всем. Поэтому возникла страшная необходимость эту картину будущего навязать всем. Они стали это делать. Они стали из всех утюгов рассказывать, что потепление – это смерть, потепление из-за углеводородов, нефть, газ, уголь во всем виноваты. Значит, срочно все переходить, срочно все переходить. И начали эту тему всем в голову прокачивать. Угу. Самое действительно интересное в том, что Китай эту тему услышал, сказал, хорошо, нам, в принципе, идея нравится. Мы не готовы от угля отказываться, но, в принципе, готовы взять и вашу. И начал клепать солнечные панели, электромобили массовые. И вместо того, они чтобы говорят, как это? Европейцы экспортировали технологии, они выяснили, что они стали импортерами китайских машин или китайско-американских машин. И они сказали, как же так? Начали снова придумывать. И тоже, это же действительно вопрос идеологический. Подождите. Вы считаете, что электромобиль лучше дизеля? Да, считаем. А почему вы пошли на китайские машины? Они же производят хорошие товары.
Да.
Это русские вам предлагают ужасный газ и страшную нефть. Правда, вы все равно эту нефть берете у саудитов сегодня, но тем не менее. А здесь-то это же прекрасный товар. Не-не-не, 30% пошлина. Соответственно, тоже логики, на самом деле, с точки зрения идеологии никакой. А дальше еще раз повторяю вопрос. Европейский избиратель, он начнет эти вопросы задавать или нет? Вот в Германии прошли выборы в двух землях, мы видим, там уже народ начал как-то суетиться. Скоро выборы в еще одной земле, вот, и мы видим, что Шольц начал суетиться. И, кстати, выборы в Австрии будут, об этом мало кто говорит, потому что Австрия, что Австрия? Да?
Австрия единственная страна, которая открыто возмущается.
Вот, но в Австрии выборы в Нижнюю палату парламента вот тоже в сентябре, в конце будут. А Австрия, между прочим, вот в контексте украинской истории, страна, которая напрямую от этого зависит, потому что более 90% газа своего Австрия получает из России. Там, да, вот это была новость, что там австрийская компания отказывается от российского газа вот на той неделе. Причем меня потрясает тоже, как это в российской прессе подается. Крупнейший получатель газпромовского газа отказывается. Какой он крупнейший получатель? Вы что, есть компания OMV, это как бы давний клиент «Газпрома» 68-го года, получающий газ. Австрия не может сегодня отказаться. Угу. Какие бы вы там сказки ни рассказывали от российского газа. И в этом плане я абсолютно убежден, что, естественно, Австрия будет заинтересована в том, чтобы перейти на формат «покупаем газ на границе России и Украина и сами везем его через Украину, называем его европейским». А Украина говорит, да, это уже европейский газ.
Это какое-то служение культу. Никаких... Меня больше всего в этой ситуации поражает, что то, как европейцев раньше рассматривали как очень рациональных, очень расчетливых и так далее, а в итоге оказалось, что все какому-то энергетическому карго-культу подвержены теперь, и все. И вот представляете, с какими в два конца или в три конца будет цена увеличиваться, и, соответственно, все равно никто не откажется от идеи вот этой зеленой энергетики, и давайте, а история с Украиной и с Россией нас к этому сподвигает еще больше. Те, кто против, это будут люди, которых мы назовем калевретами Кремля, и все.
Ну, тут разные, может быть, могут быть объяснения какого-то охватившего безумия некомпетентности, могут быть и более простые, и в чем-то конспирологические объяснения, например, того, что европейские элиты действительно убивают европейскую экономику, но бенефициарами этого являются американцы. Не только китайцы, но и американцы. Тоже вполне понятное и простое объяснение, и в пользу этой версии, к огромному сожалению, есть огромное количество фактуры, не только в области энергетики, да, в любой области. Вот Урсула фон дер Ляйен, вспомните, что она в ковид делала. Она на десятки миллиардов евро закупала американские вакцины.
Да.
Ну, а кто производит вакцины? Американцы. До сих пор без всяких тендеров, без всего. И никто же эти вопросы почему-то не задает. Ну, давайте расследование проведем. Ну, там суммы чудовищные совершенно. Чудовищные.
Если кто-то заикнется об расследовании, сразу его он случайно там погибнет в автокатастрофе, да, ну... или у него там сердечный приступ внезапно случится. Поэтому
то есть, я думаю, что глава Еврокомиссии на десятки миллиардов евро без всяких тендеров закупала у Pfizer американского вакцины. И в переписке состоит. Тоже она же признавала, она просто там отказалась ее предоставить, но, тем не менее, переписка была, то есть фактически решали вопросы там в телефоне. Это же просто, ну, уму не посетить. Это вы правильно говорите, в Европе, которая всегда говорила там не только про рациональность, но и про прозрачность, антикоррупционность, нам все время рассказывали, вот как все у нас тут чисто, как все у нас тут прекрасно, и какие у нас тут тендеры, ну, это просто чудовищные вещи, чудовищные вещи, и ничего, как бы все это продолжается, переизбрали Урсулу фон дер Ляйен, по-прежнему она рассказывает, как надо жить, вот, и очевидно совершенно, кто является бенефициаром этой, и в энергетике тоже, да, вот мы можем увидеть там статистику, что там в 2024 году... чуть-чуть там упало потребление американского СПГ, вот, но это как бы такой голос, такой, не то что даже голос, какой-то писк рациональности, который иногда себе европейские энергетики позволяют, когда у них какое-то пространство оставляют, потому что на самом деле, если вы посмотрите статистику 2024 года, мы видим, что потребление российского газа растет. Оно растет, естественно, по отношению к 2023 году. Да? Да. То есть в этом плане, естественно, ни о каком там выходе на цифры 2021 года речи мы даже не ведем, этого не будет уже, наверное, никогда. Вот. Но, тем не менее, по отношению к 2023 году спрос на российский газ растет, а спрос на СПГ падает. Почему это происходит? Ну, по банальной причине, потому что российский газ дешевле. Вот. И если регуляторные возможности есть российский газ покупать, европейский бизнес его покупает. Это просто наглядное доказательство того, что экономически, вот по-рыночному, по-европейски, по-цивилизованному, как вы сказали, мы бы конкуренцию за европейский рынок у американцев выиграли бы однозначно.
Конечно.
О чем мы всегда говорили последние там 10 лет, когда я там ездил в Европу, все время мы на конференциях именно... Я эту мысль, она у меня всегда была ключевой. Ребята, вот вы нам рассказываете, а у нас есть СПГ... А у нас там есть Южный газовый коридор. Мы в России вообще не против этого. Мы ни разу не говорили. Мы не можем вам запретить.
Конечно.
Мы единственное, о чем вам говорим и что предлагаем, давайте мы просто честно будем конкурировать, и вы увидите, что мы любой этот газ побьем с точки зрения цены и наших предложений. Дайте нам возможность строить газопроводы, и мы просто будем конкурировать. Вы же этого хотели.
Но
это по рыночному.
Они не могут.
И чем кончилось?
Но они не могут, потому что их принцип – это протекционизм и санкции. Все.
Ну, так и сегодня вы видите, что действительно российский там газ выкидывают с рынка, американский СПГ этот рынок захватывает. И сами-то энергетики это понимают. Как только у них там есть возможность там вылезти в форточку, они это делают. Вот чуть-чуть Еврокомиссия не досмотрела в 2024 году, они начинают быстренько российский газ покупать. Но опять же тоже там бдят. Вот если вы почитаете европейскую прессу, там же постоянно, вот в испанской прессе, во французской, вот на той неделе смотрел буквально, значит, там статьи вот эти, а вы знаете, не только, кстати, трубопроводные, а вы знаете, что российские СПГ у нас вот в Испании по-прежнему покупают?
Да вы
или
что?
Там, а вы знаете, что
надо
во Франции
покаяться,
там?
Ой-ой-ой,
это
надо.
Что же, где, куда смотрит Еврокомиссия? Вот в этом плане мейнстрим медийный, он, конечно, остается там, да, мышки плакали, но едят, плакали, но продолжали есть кактус. Как бы экономика не в лучшем состоянии, но мы все равно должны бороться с российскими энергоносителями, и, собственно, поэтому пока, еще раз повторяю, пока простой европейский человек своим умом не дойдет до того, что его облапашивают и перестанет читать советские газеты до обеда, действительно, мало что изменится.
Но есть еще момент, то есть американцы, пытаясь отвоевать европейский рынок у нас, они же идут, точнее, не они, а их соседи идут дальше, потому что Financial Times написал вчера, по-моему, или позавчера, что Канада и Мексика готовы вложить 60 с лишним миллиардов долларов в строительство инфраструктуры для экспорта запасов сжиженного газа. Значит, по данным Financial Times, эти страны хотят воспользоваться приостановкой в США выдачи новых разрешений и конкурировать с Вашингтоном в сфере газового экспорта и сделать как раз Азию для себя премиальной.
Нет, абсолютно правильно. Речь действительно идет о том, что не мы такие умные, и действительно производство, в том числе и сжиженного газа, в мире будет расти. Это означает, что, несмотря на все истории про энергопереход, опять же, к вопросу, да, о том, сами-то они верят в это или нет, если мы берем Запад. Вот Соединенные Штаты, я уже сказал и сегодня, и продолжаю это говорить, что Соединенные Штаты постоянно наращивают добычу нефти. Они больше на треть добывают, чем мы. А они вроде бы тоже в западном лагере, и Байден рассказывает про зеленую экономику и демократическая партия в целом. Но Васька слушает, да есть, но нефть продолжают добывать. Для чего они это делают? Давайте зададим вопрос. То есть в этом плане, на самом деле, они сами верят в будущее углеводородов, но нам предлагают из этого рынка как бы устраниться, уйти отсюда. И в этом плане очевидно совершенно, что рынок сохраняется, то есть перспектива есть глобального потребления и нефти, и газа, и... Пока мы мучаемся с санкционными ограничениями, пока у нас взрывают газопроводы, пока нас выкидывают с европейского рынка, там принимаются инвестиционные планы по новой волне, по новому циклу производства СПГ. Так и в Соединенных Штатах никто этот цикл не отменял. Да? И помните, там была история, что там Байден там чего-то запретил. У нас тоже там все это написали, запретил. Что он запретил? Он запретил... Ничего он не запретил, на самом деле. Да? Там, он запретил там вначале принимать новые инвест-решения по этим СПГ-проектам. Да и то, на самом деле, если вчитаться, там никакого запрета не было. И куча там проектов уже в подготовленной стадии находится. Да. И плюс еще действительно сейчас Канада, Мексика, не забываем про тоже Катар. Да и много стран заявляют эти проекты. Да, что можем на это ответить? Так вот, это и вопрос. Вопрос, который нам нужно тоже отвечать, потому что нас обложили санкциями в области СПГ. Вы видите, как открыто воюют с новыми заводами. Да, Арктик СПГ-2 обложен санкциями. Как только, опять же, тот же Bloomberg просто под лупой рассматривает со спутников все отгрузки потенциальные с этого завода. Если подозревается какое-то судно в том, что оно заходило в порт и, возможно, получало там СПГ, Bloomberg это передавится. Так и было на прошлой неделе. Да, там у них прям очередной там со спутника фотографии там. Мы подозреваем очередное судно, значит, в том, что оно получало санкционного проекта газ. Да? Эти суда тут же попадают в американские санкционные списки. Новотек даже вынужден был там релиз опубликовать, что типа Arctic SPG-2 это отдельно стоящее в лесу дерево, отдельный проект, мы за него ответственны. Потому что он боится, что тем самым санкции перейдут на действующий Ямал-СПГ. А это тоже может произойти в любой момент. То есть в этом плане наши все проекты под лупой, под санкциями. То есть нас и с этого рынка выкидывают, трубы взорвали. Естественно, возникает вопрос, что мы ответим. Но мы должны что-то отвечать, потому что это как раз вопрос нашего присутствия на этом рынке. Отсюда и наши там переговоры с Китаем, наши переговоры с Ираном, наши поставки в Центральную Азию. Но это те ответы, которые мы... даем как оперативно, так в том числе и стратегически. Опять же, Китай мы тоже делаем предложение, пытаемся убедить его в том, что на самом деле закупки, вот вы сказали про закупки и потенциальные там из Канады в сторону Мексики, Азии, где рынок, где рынок по-прежнему, ну, можно назвать его премиальным, там сейчас где-то все равно разница, это азиатская премия, там вот по сегодняшним ценам, там $2 за МБТУ, за миллион британских единиц, оно существует. То есть в Азии газ дороже, чем в Европе, и это тоже факт, что и поставщикам тоже, в принципе, в Азию возить как было выгодно, так и сейчас выгодно. Но это тоже американский СПГ, который в любой момент может быть использован как средство политического давления, как тоже там неизвестно, что будет в Южно-Китайском море. Как там, собственно, суда эти будут ходить через 10 лет? Что с ними будет? Вот, какие там заведутся хуситы? Вот, вот на той неделе, кстати, там они чуть танкер не потопили греческий, там миллион баррелей нефти было. Ну, пронесло, потому что тоже такая была бы крупная авария. Ну, как пронесло? С другой стороны, цены бы наверняка взлетели. Короче говоря, логистика мировая – это тоже интересная углеводородная штука. И в этом плане, если Китай рассчитывал, что он всю логистику выстроит на... соответственно, в своем побережье океанском будет СПГ получать далеко не факт, что у него баланс сойдется. В этом плане то, что мы предлагаем, понятно, что это политически более безопасный маршрут, я имею в виду силу Сибири-2. Вот. И я думаю, что рано или поздно Китай осознает все-таки, что здесь вопрос не только в комфортных ценах, просто, опять же, эта цена не должна быть слишком маленькой для нас, это тоже, естественно, неприемлемо для нас, и то, что мы не соглашаемся на быстрое подписание на любых условиях, это правильно, потому что почему мы должны Китаю отдавать газ?
А китайцы считают, что мы в очень уязвимом положении находимся.
Да, они считают, что мы на все согласимся, а мы не соглашаемся, я считаю, абсолютно верно делаем.
Но другое дело, а может быть так, что в какой-то момент мексиканцы с канадцами вместе будут спорить с Штатами за азиатский рынок? Потому что, насколько я понимаю, вот Вуд Маккинзи, например, подсчитывал, говорит, что теоретически к 40-му году они смогут 37 миллионов тонн СПГ в год поставлять, но, например, у Канады нет действующего экспортного СПГ-предприятия. Там проект только через 14 лет. Его еще анонсировали 14 лет назад, но пока его нету. Мексиканцы тоже непонятно, логистика непонятная. Американцы пока там плотно сидят и будут, видимо, с нами бороться.
Ну, как вы думаете, Евгения, вот да. Канадцы и мексиканцы – это вообще кто с точки зрения СПГ-бизнеса? Ну, что такое Канада и Мексика?
Но если вы тоже хотели, говорят,
Соединенные Штаты. Ну, считайте, это Соединенные Штаты. Ну, считайте, да. Соединенные Штаты. Да? Ну, а кто? Чьи там между будут деньги? Собой. Мексиканские, что ли? Кто? Наркобароны Нет. будут, что ли, СПГ делать или кто? Конечно, это американские деньги. Технологии у кого они возьмут? То есть, конечно, это будут те же американские деньги, технологии, люди, только размещенные по ту сторону границы, либо ниже, либо выше. Поэтому все это надо рассматривать в целом как североамериканский СПГ, собственно, мы так и делаем, который, да, действительно будет и уже является, как вы видите, конкурентом российского газа на глобальных рынках. Поэтому это общая угроза, общий для нас вызов. Мы это прекрасно осознаем.
Но мы это с трубой понятно. Мы с китайцами, наверное, сторгуемся все-таки по трубе, но с СПГ сложнее, потому что нужны газовозы. А газовозов у нас нету, и, соответственно, в нужном объеме. Вопрос, как долго их строить, а, соответственно, американцы давят на корейцев, которые там строят эти газовозы.
Нет, ну это тоже отдельный довольно большой сюжет. Да. Но, соответственно, вы знаете, что у нас есть вот звезда, она должна сдать все-таки несколько газовозов класса Арк-7, которые необходимы для того, чтобы круглогодично осуществлять отгрузки по Севморпути. Я отвечу коротко. Вот если бы мы 20 лет не слушали вот эти истории на тему «нефть, газ никому не нужны, нам нужна диверсификация экономики, нефть, газ, позор России, нам нужно делать микрочипы там и прочее, прочее, прочее», нам, конечно, нужно делать, условно говоря, микрочипы, но почему нефть и газ оказался в этой ситуации? Тогда бы у нас верх-звезда, может быть, на 20 лет раньше появилась, и сейчас бы мы не думали, вот как сейчас на Восточном форуме там обсуждали, а давайте еще там верфь построим. У нас было бы собственное судостроение, мы бы строили и газовозы арктического класса, и нефтяные танкеры нужные нам, и не искали бы по всему миру, где бы нам купить танкер 20-летней давности. Вот что было бы, если бы мы понимали тогда еще, что это прибыльная отрасль, и за нее, и за место этой отрасли на мировом рынке надо еще бороться. Это был бы наш фактор конкурентного преимущества.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в 2 часа, и снова с вами.